Продолжаем читать книгу «Бытия» и остановимся для начала на 33 главе книги «Бытия», в самом ее начале. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними, поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Иаков встречает брата своего Исава и ставит Иосифа последним, самым последним. И, разумеется, люди зрелые, взрослые, имеется в виду сыновья Иакова, и они не могли не понимать, что это значит. Если по поводу Рахили может и не возникнуть вопросов, она, возможно, скорее всего, вот в это время она беременная, она носит ребенка, и поставление назад имело хоть какое-то оправдание. Но вместе с ней ставят Иосифа. И все понимают, все братья понимают, что это значит. Что их не жалко. Иосифа, беременную Рахиль, жалко. А других детей не жалко. Ни детей служанок, которые выставляют первыми, ни детей Лии. Пытаются спасти Иосиф. И, конечно, это понятно, это объяснимо с точки зрения Иакова, но на самом деле это горько. Горько сознавать детям, что есть разница для Иакова, кто чей сын, от какой женщины он родился. Они понимают, что у Иакова нет одинакового отношения к его собственным детям. Это, несомненно, с неизбежностью оставляет горечь в сердцах детей. Это справедливо, это разумно, но горько. И это, к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже, но вот эта вот семейная драма, которая возникла, как мы видели, как мы читали об этом, тогда, когда он стал мужем двух сестер, тогда, когда Рахиль не могла смириться с тем, что у нее нет детей, и даже раньше, тогда, когда Иаков взял то самое благословение у своего отца, которое привело к бегству его, к изгнанию, всем последующим событиям его жизни. Вот эта семейная драма, семейный разлад, невозможность обрести семейного мира, оно преследует, и мы постоянно говорим об этом, мы постоянно вспоминаем об этом, постоянно акцентируем на это внимание, какую бы историю из долгой жизни Иакова мы ни читали, мы видим эту внутреннюю семейную драму, которая, по сути-то своей, коренится в той драме, которая была в доме его родителей, в том, что он видел в доме своего отца. Та определенная неправда, которая была в доме Исаака и Ревекки. И это, с одной стороны, для внимательного, наблюдающего, читающего внимательно человека, может что-то объяснить, быть может, и в его собственной семье. Но мне важно это подчеркнуть еще по двум причинам, и я не устаю это подчеркивать, чтобы, с одной стороны, никому не приходило в голову думать, что тот обман, посредством которого Иаков получил благословение, что это нечто, ну, что называется, элементарное. Ну, подумаешь, обманул, вот, что не сделаешь ради получения благословения Божьего. Но этот обман, хотя он и был принят Богом, он имеет такой резонанс, что вся жизнь Иакова становится практически непрерывным страданием, непрерывной скорбью, всего лишь из-за этого действия. А с другой стороны, чтобы мы, проживая жизнь Иакова, внимательно следя за ним, прониклись глубочайшим уважением, как и минимум уважением к этому человеку, которому когда-то в юности хотел быть избранником Божьим, когда-то в юности хотел быть причастным к делу домостроительства Божьего, а и вся его жизнь стала непрерывной скорбью, непрерывной болью, но он все это мужественно и смиренно перенес, и никогда ропот на свою судьбу не слетает с его уст. Это необыкновенно мужественный человек, быть может, самый мужественный из тех упомянутых патриархов, и Бог не стыдится называть себя его Богом. И только та горечь, которую он буквально просто горечь, ни слова упрека или ропота, просто горечь, которая слышится в его словах, когда он, Иаков, переходит в Египет, показывает, как тяжело далась ему эта жизнь и как тяжело было нести ему это бремя. И дальше мы обращаемся к 34 главе книги «Бытия», где рассказывается очень тяжелая тоже история. Дина, дочь Лии, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Эмора Ивиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Эмору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жены. Иаков слышал, что сын Эморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Эмор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те, и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать. И Мор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, дайте же ему в жены ему. Породитесь нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе. И живите с нами, земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначи самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне, то только отдайте мне девицу в жены. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством, а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаете нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». И понравились слова сии Эмору и Сихему, сыну Эморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Эмор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сей люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ними. Станем брать дочерей их себе в жены, наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами, и быть одним народом, чтобы у нас был весь мужской пол обрезан, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будем жить с нами, и будут жить с нами. И послушались и Мора, и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч, смело напали на город и умертвили весь мужской пол. А самого Эмора и Сихема, сына его, убили мечом, взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот и ослов их, и что не было в городе, и что не было в поле. И все богатство их, и всех детей, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Леви: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли. Для хананеев и ферезеев у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали: «А разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей?» Очень тяжелая на самом деле история. И очень непросто она воспринимается современным сознанием. Сихем, сын Эморов, несомненно, не прав. Он знает, что он не прав. Он не пытается оправдать себя. Он знает, что он делает неправильно. Но право тех народов, по правилам тех народов, право на его стороне. Потому что даже в законе Моисеевом он не сделал ничего сверх должной человеческой немощи. Он не нарушил даже и еврейский закон, данный евреям, Израилю, Богом. Хотя этого закона еще и не было. Он имел право вот во всех, в той ситуации, в которой возникла, материально компенсировать тот убыток, который в результате случился с Диной. Он делает больше. Он действительно ее полюбил, и он делает больше, чем должно делать по праву. Он берет ее в жены. Причем берет не потому, что он преневолен этому, к этому обстоятельствам, как это было бы, например, в правилах, скажем, западного права или нашего времени, он ничем не стеснен. Он даже выкуп при определенных обстоятельствах мог бы не приносить. Если бы выяснилось, например, что Дина не кричала, не звала на помощь, то он был бы вообще не виноват и ничего не должен был бы компенсировать. Но он компенсирует, и не только деньгами, он готов огромную сумму заплатить, он действительно полюбил и берет ее в жены. Он и по праву, и по силе, это его земля, это его царство, это его княжество, он главный здесь. Он ничего не должен даже из того, что он делает. Конечно, это не значит, что нужно делать с девушкой так, как сделал он. И он знает, что так делать не нужно. Но все его последующие шаги продиктованы действительно настоящей любовью и подлинным благородством, очень высоким благородством. Виновата, возможно, Дина, возможно, виноваты братья. Мы не знаем этой истории, но дело в том, что даже и до XIX века, скажем, на Руси, девушка незамужняя не имела права оказаться в пустом месте в одиночестве. Это было нарушение правил. Она должна была быть в сопровождении кого-то. Она оказалась одинокой. То есть, по существу своему, виновата либо она сама, по правилам даже не Древнего Востока, даже, скажем, патриархальных всех обществ, и в том числе, скажем, русского общества. Виновата семья или она сама, потому что девушка, оказавшаяся в пустом месте, совершенно одна, это вина девушки или ее семьи, опустившей ее без людей, без охраны, без братьев, без слуг, без хотя бы сопровождающих ее женщин. Вот нам странно это слышать, нам странно так думать, и это мешает нам понять и увидеть всю историю, как она есть. И хотя он поступил неправильно, и это и считалось неправильным, и так делать нельзя, и потому, чтобы не провоцировать человека на эти неправильные вещи, семья девушки и должна была следить за тем, чтобы девушка не оказалась в одиночестве в пустом безлюдном месте. И хотя, несомненно, в результате этих событий самолюбие Дины задето, естественно, она не хотела бы таких отношений, она не хотела бы так выходить замуж, но как мы видим, когда Сихем говорит ей о том, что он возьмет ее в жены, потому что любит, это по сердцу Дине. Она согласна с такими условиями. Ее устраивает подобный вариант, потому что то, что устроили потом братья, лишает ее вообще всякой надежды на что бы то ни было. То есть даже не пытаясь разобраться в том, что они сделали, по каким мотивам, для собственной сестры они сделали хуже. Если они так заботились о Дине, то они сделали все с точностью наоборот. Дина удачно, во всех отношениях удачно выходила замуж. Она выходила за человека, который ее любил, и за человека, которого она, ну, по крайней мере, любила, не любила, но, во всяком случае, ей было приятно его предложение. В результате же она оказалась обозорена, выйти замуж она уже не могла вообще, потому что она не могла предъявить девической чистоты. Вот, и уж, несомненно, вряд ли бы вышла замуж за человека, который любил бы ее так, как этот горячий восточный юноша. И, очевидно, она, вот мы не знаем дальнейшей ее судьбы, что с ней там дальше подробно случилось, но вот так вот получилось, что братья-то сделали ей хуже, если уж они так ревновали о ее честь. И дальше идут события уже не личного порядка. Если бы это все было в пределах личной мести, скажем, братья сговорились, подговорили Сихема и убили его, они все равно были бы неправы, потому что право запрещает за подобные вещи убивать человека. Никакое право вот тех народов не позволяет, он не убил Дину. И поэтому кровная месть здесь не действует. Да, есть другие традиции, есть другие народы, в которых действуют другие законы за то, чтобы вот как-то отомстить человеку за опозоренную честь сестры. Но у тех народов в ту эпоху таких законов не было. Но если бы даже они это сделали, вот скажем, только с Сихемом, убив его где-нибудь по дороге, напав на него, ну пусть они были бы неправы, это их дело, их совесть, но это было бы частным семейным делом и, возможно, бы и не нашло отражения на страницах Священного Писания. Но это дело выходит за пределы частного дела, частного личного семейного скандала, так скажем. Потому что они, братья, предлагают ему следующее. Они предлагают ему совершить обрезание не только ему самому, но и всему народу его, то есть всем жителям Сихема, чтобы все мужчины совершили обряд обрезания, и только тогда они могут отдать за него свою сестру Дину. Но обряд обрезания – это вступление в завет. Знают ли всю полноту ответственности братья? Скорее всего, да. Другое дело, что для них самих это ничего не значит. Они знают, что это необходимое требование, они знают, что это вступление в завет, но как и Исав в свое время, самой глубины святости, трепета при этом они никакого не испытывают. Их не трогает такая проблематика. Ну и что? Они форму знают, они глубину содержания не ведают, потому что она им не интересна. Как Исав знал, что первым быть здорово и хорошо, и классно получить благословение, но и это что-то даст, какие-то особые милости от Бога, но от того, что это каким-то образом связано с рождением Спасителя, Исаву было неинтересно. Так и братьям Дины это тоже неинтересно, что это как-то связано с вступлением в завет. Они требуют, чтобы это было совершено. И удивительное дело, Сихем, как тут и говорится, был очень любим народом, и ему удалось уговорить сделать эту совершенно ненужную для народа процедуру. И все мужчины поверили и сделали их, никто не заставлял. Все совершили обряд обрезания, потому что любили Сихема, потому что поверили ему, потому что действительно между ними была удивительная спайка, доверие, и они сделали этот обряд и вступили в завет с Богом. Получается, по сути, по существу, именно по существу, последующее убийство есть убийство братьев. Симеон и Леви убивают своих братьев. Они, конечно, не отдавали себе в этом отчет. Но по существу своему это так и есть. Потому что через этот обряд они тоже стали народом Авраама. Они тоже стали сыновьями Авраама. Они тоже вступили в завет с Богом и, стало быть, по обряду обрезания стали ровней сыновьям Иакова. Иаков это понимает, но братья, очевидно, нет. И потом они нападают на город и убивают. Убивают всех мужчин, разграбляют полностью город и, более того, детей и женщин они продают в рабство. За что? Ни по какому праву, ни по какой правде, ни по какому закону невозможно оправдать ни одного из этих действий. Даже если бы они убили Сихема, даже тогда они преступили бы закон. Но это было понятно хотя бы по-человечески, понятно нам. Вот нам это было бы понятно. Вот мы люди великой культуры, знаем и грузинскую традицию, армянскую традицию, японскую традицию. У нас широкий кругозор, и мы бы поняли их, если бы они убили Сихема, хотя люди Востока жили в другом мире, и не по одному из действующих тогда правил, это было бы неоправданно. Но по-человечески можно было понять. Но убийство совершенно невинных людей, совершенно невинных, более того, заведомо невинных и обречение на вечные, на целожизненные страдания некогда бывших, совсем недавно бывших свободными женщин и детей, то есть фактически они обесчестили за свою сестру Дину несколько сотен женщин, отдав их в рабство. Они сделали сиротами и подвергли насмешкам, издевательству, тяжелым работам, заключению и прочим несколько десятков детей. Вот что они сделали. И все это в отношении к людям, которые вступили в завет с Богом. По сути дела, если посмотреть и соразмерить причину и последствия, это одно из гнуснейших преступлений в истории человечества. И никакого раскаяния ни Симеон, ни Леви не демонстрируют. И никакой милости никому не являют. И никакой правде не следуют. Потом, спустя многие десятилетия, умирая, Иаков скажет: «В совет их да не внидет душа моя». То есть не дай Бог мне вместе с ними что-либо сделать. Они навсегда осквернены. Они осквернили себя предательством. Они осквернили себя коварством, потому что они использовали священнейший обряд вступления в завет с Богом для того, чтобы воспользоваться им и убить человека. Это все равно, что я бы, например, в наше время уговорил бы людей креститься только для того, что когда они войдут в купель, застрелить их или пронзить их мечом, потому что они будут безоружны и беззащитны. Это то же самое. Когда человек заманивает в купель другого человека, чтобы его убить, понятно, что человек, так делающий, понятия не имеет о том, что происходит в крещении. Он понятия не имеет, что это становится его братом, и он убивает Сына Божьего, причем невинного, очищенного и верой своей, и водами купели, и собственной кровью. И вот такое же непонимание демонстрирует, такую же жестокость демонстрируют Симеон и Левий. И отец не хочет иметь с ними ничего общего. В совет их да не внидит душам. И не только в то, что они сделали. Вообще я слышать их слов не хочу. В них нет правды. Все их осквернено. Они убили невинных людей. Они оставили сиротами детей. Ни за что. Ни за какое преступление их отцы не совершали. Они продали в рабство женщин, они разрушили семьи, они разграбили. Они действовали как пираты, как разбойники, как худшие из пиратов и из разбойников, потому что прикрывались для своих действий именем Божьим, священным обрядом, священнодействием. И констатируя их причину, по которой они совершили это злодеяние, он говорит, они убивают из прихоти. То есть сам Иаков, особенно в ту пору, когда он умирает и дает благословение своим детям, и через него действует благодать Святаго Духа, потому что он следом за этим говорит пророчество в отношении Иуды, пророчествуя о рождении от него Спасителя. Так вот, можно сказать, что не только он сам своим поздним умом, но Дух Святой свидетельствует о злодеянии Симеона и Левия, что они убили из прихоти. Никакой причины убивать не было. Они убили из прихоти человека. Даже у Каина, конечно, тоже прихоть, но даже про него такого не говорят. А это чистой воды прихоть. Они ничем не могут оправдаться, убить несколько людей, уничтожить город из одной лишь прихоти. И он им отказывает в благословении. Он говорит, что никогда они не будут благословлены. Вот, земли своей иметь они не будут, они будут рассеяны. И смешаются, и никакого будущего у потомков этих двух людей нет. Эти люди, его дети, Но он констатирует факт будущего у них нет. Да, в этом потомстве родится Моисей. И своей верой, своим подвигом он сделает то, что сделает, мы будем об этом говорить. И это не спошлет роду Левия некое благословение, которое не отменит проклятие Иакова, но поставит очень ясно вопрос о том, что за злодеяние род людей, человека, сделавшего такое злодеяние, страдает. Это не значит, что он обречен и праведников там не будет. Это значит, что по возможностям реализации, по возможностям естественной реализации, этот род не будет иметь никакого преимущества. Он будет все хуже и хуже и хуже. Если родится в роду этого праведный человек, он может остановить это разрушение, может что-то еще сделать, может сам себя вывести в святые. Но в целом это отторжение, этот плод прихотливого убийства, он будет действовать долго до скончания этого рода, потому что слова Божьи непреложны. И о том, как это соотносится, об этом мы вспомним еще раз, когда будем говорить о том, как получилось так, что из всех отрицательных последствий колену, поколению, потомкам Левия удалось все-таки как-то выбраться. Почему, за что и как. И снова поднять вопрос о том, как соотносится это родовое отторжение, как удобнее принимать родовое проклятие, с возможностью, рожденным в этом состоянии, стяжать мирные, нормальные, даже очень хорошие отношения с Богом. Thank you.